Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 сентября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот еще один из них. Вернее, даже не вопрос, а свежий комментарий к теме движения в известном направлении, заданный нашим укрослушателям Крыцером. Я, конечно, свежий комментарий. Я, конечно, подозревал, что это дискуссии, кто не на стороне мира или здравого смысла, но по российскому законодательству осужденные в целом должны отсидеть хотя бы две трети срока до УДО. Осужденные по особо тяжким статьям могут быть помилованы только указом президента. Из недавнего указом этого же президента питерский бандит Иван Непаратов, в составе ОПГ убивший как минимум 5 человек, а грабивший неизвестно сколько, был помилован, отправлен на фронт и посмертно награжден медалью за отвагу. Это здравая идея или это уже окончательный бесповоротный абзац? Я уже не говорю про полную укомплектованность армии РФ и отсутствие необходимости всеобщей мобилизации. Ну, начну с очевидного. Всеобщей мобилизации нет, есть частичная, а частичная она не является какой-то новацией, свойственной именно армии РФ. Известно уже, что в частичной мобилизации прибегали и те же Соединенные Штаты, когда речь шла об 11 сентября 2001 года. Там, по-моему, 200 тысяч человек, что ли, мобилизовали. Ну, армия Израиля это делает регулярно. В общем, короче говоря, это не является каким-то изобретением специально в Российской Федерации. Что же касается отсутствия укомплектованности. Надо понимать, если мы здраво смотрим на вещи, что армия в невоюющей стране, то есть в стране мирного времени, это фактически растянутые на год или два, в зависимости от срока службы, учебные сборы. Ну, если армия, естественно, комплектуется по призыву, как в России. То есть это армия, условно говоря, мирного времени, которая тренируется на случай, если как бы что. И в случае в современном как раз наступил этот случай, если как бы что. Естественно, что объявляется призыв в первую очередь тех людей, которые готовы, во-первых, служить, потому что они идут туда добровольно, и, во-вторых, тех, которых мобилизуют в рамках известных их специальностей. Так это делается, во всяком случае, по смыслу и потому, что объявлено. Всегда ли это соблюдается, не знаю, не уверен. Я думаю, что наверняка какие-то ошибки в этом деле и огрехи есть, но это естественно. Когда вы 300 тысяч человек объявили о мобилизации, то естественно, что где-то это произойдет так, а не где-то иначе. Главное, что это не является системой. Да, в том смысле, что, например, подавляющее большинство признанных это призывники, подавляющее большинство признанных это необученные и так далее и тому подобное. Вообще, на эту тему сейчас укр-СМИ, они тренируются, то есть в количестве фейков и, так сказать, разного рода манипуляций. Ну, я, например, вот недавно из свежего, у меня же есть и укрослушатели, понимаете, которые меня регулярно снабжают как бы украинской информацией с той стороны. Так что мне не надо ходить по каким-то пабликам и форумам, мне самые, так сказать, даже не цветочки, а ягодки преподносят прям вот, что называется, надо. Так вот, из сегодняшнего, из свежего, распространилась целая серия видео, как якобы призванных во Владивостоке комплектуют автоматами, заржавевшими настолько, ну, я сам служил в армии, я видел заржавевшие автоматы, на которых есть степень ржавчины, но эти как будто специально держали там, я не знаю, в каких-то экстремальных условиях, я не знаю, может быть, испытывали их, так сказать, на прочность и выносливость. Но, во всяком случае, так сказать, они заржавлены настолько, ну, неестественно просто для хранения оружия. Я все-таки в армии служил, поэтому представляю, что это такое. Ну, и утверждают, что вот этим комплектуют всех, так сказать, военнослужащих, которые там призываются в Владивосток. Я понимаю, Владивосток далеко. Проверить нереально, да? Остается только верить автору, как говорится, вот этих съемок. Тем паче, что съемки сами по себе, они происходят как бы без показа лиц, подразделений. Вот так вот с автомат. Вот он там весь заржавлен. Ну, просто невозможно. У меня это вспомнилось из этого сразу сцена из «Бравого солдата Швейка», где какому-то призванному в наказание, значит, выдали такую ржавую винтовку, что он не мог никак ее очистить, а на каждом смотре на него, так сказать, показывали пальцем, говорит, как можно допустить оружие до такого состояния. Вот это примерно в этом состоянии. И то, что такое оружие в таком состоянии содержится на всех складах, я, во-первых, не уверен, потому что там просто начальник этого склада посадит, потому что это преступление. Но, скорее всего, это как бы смонтированное видео, потому что отчасти оно состоит из того, как, так сказать, на неком сборном пункте выдают оружие, так сказать, вновь прибывшим, вернее, ну, тем, кто конфликтуется по призыву. И это оружие, кстати, нормальное. То есть там не видно следов какой-то ржавчины. А с другой стороны, подмонтировано целый видеоряд о том, как тут солдаты матерятся, говорят, блин, да что это такое, да это вот такой ржавый автомат, что прям невозможно. Вот это все вместе смонтировано в один клип, и как бы выдается то, что, ну вот смотрите, вот в Владивостоке, который опять же далеко, вот такая вот ситуация, ну просто полный абзац. Я просто это говорю тому, что, в общем, то, что это как бы информационные поделки, у меня сомнений не вызывает, потому что я представляю себе порядок в армии, я представляю себе отношение в армии к оружию, в том числе и хранящемуся на складах, они не хранятся где попало, в повалку, а эти автоматы, похоже, хранились именно в повалку. Вот, но, так сказать, это про полную комплектованность армии РФ. Значит, полную комплектованность по штатам мирного времени это одно, период призыва это другое, а, так сказать, все эти фейки по поводу оружия это, как говорится, третье. Да, автомат сохранить в оружии не так сложно. Тем более, я помню, когда мне выдавали в армии автомат, он был в смазке. Не потому, что, так сказать, специально для меня его смазали и вручили, а просто это, ну, это такое хранение оружия. То есть их не бросают просто так, где угодно. Его, так сказать, делают смазку для него или хранят его в специальных комнатах. То есть это понятно. Но теперь возвращаясь к вопросу о осужденных, две трети срока и так далее. Послушайте, вот на Украине, на моей памяти, а выпуск осужденных из тюрем под условием участия их в вооруженных формированиях Украины происходил еще, по-моему, в мае. Ну, так и что? Ну, и что после этого? Вы вот те же самые вопросы, которые мне задаете, вы их не пробовали задавать в украинских пабликах? С теми же словами, ну, осужденные должны отсидеть две трети срока по УДО, а по особо тяжким статьям столько-то. Да как это так, что они воюют в украинской армии, которая борется за свободу и независимость? Вот что-то я... Приведите примеры с такого паблика. Вот мне было интересно, как вы там вот выступили с такой же целью. И там бы вас слушатели поддержали, сказали, да, блин, правильно, что это за такие указы Зеленского, по которым осужденных выпускают из тюрьмы. Вот не такие в как бы сообщениях укропропаганды, ну не попадались такие сообщения. Может, вы их процитируете, я бы с удовольствием их прочитал и посмотрел, какая на это реакция и так далее. Так сказать, какой результат это возымело. Что же касается предыстории как таковой, то я понимаю, что в тех же самых вооруженных силах Советского Союза во время Великой Отечественной войны воевали, в том числе осужденные. Да, их предлагали им принять участие в войне Великой Отечественной, и многие из них соглашались. И из них формировали там своего рода ударные подразделения, там штрафные батальоны. То есть им была дана возможность, как говорится, своей кровью смыть свои преступления, и далее по условиям содержания в штрафном батальоне, либо ты, или в штрафной роте, точнее говоря, если ты, так сказать, отслуживаешь свой срок, и ты становишься нормальным военнослужащим, тебе, как говорится, прощаются твои преступления, и ты после этого как бы вновь интегрируешься в нормальное гражданское общество. Я не понимаю, чем это лучше, например, заключенного, который отсидит свой срок и далее, так сказать, будучи отсиженным, какое-то время будет интегрироваться в нормальную мирную жизнь, если у него это получится. То есть, и то, как известно, это получается далеко не всегда. Здесь есть вполне реальный шанс, и я не вижу в нем ничего, как говорится, преступного или неестественного. Ну, что же, им дали шанс, как Великую Отечественную войну, и многие из них воспользовались, в частности, и тот, о котором он говорит, называю его известным питерским бандитом Иваном Непаратовым. Может быть так, я не знаю, насколько он известный, насколько питерский, насколько бандит, потому что мне просто это имя не попадалось, но если вы утверждаете, что это так, ну, наверное, предположим, что это так. Но в этой ситуации я не вижу ничего неестественного. Во всяком случае, в том, что осужденному в период действительно военных действий, которые уже длятся достаточно долго, дают такой шанс. Для них это шанс. Соответствует ли это их привычкам, как вы говорите, там, убившего как минимум 5 человек и так далее? Ну, наверное, это человек, который, не боится убивать и не боится смерти. На войне, между прочим, занимаются именно этим. И если он, во всяком случае, был награжден посмертной медалью за отвагу, таки значит, он все-таки совершил что-то достойное этой медали. Вряд ли ему это положили на гроб, если он действительно все произошло так, как вы пишете, просто за то, что он известный питерский бандит. Наверное, он совершил что-то героическое, раз он заслужил медаль за отвагу. Я считаю, что это вполне достойная интеграция в гражданское общество, которое его как бы отринуло за его преступление и, так сказать, осудило, скажем, на тот или иной срок отсидки. Вместо этого он принес эту пользу обществу, и это нормальное совершенно явление. В конце концов, я не думаю, что этого человека, ну, раз уж мы говорим о нем, его кто-то насильно вытащил из мест заключения и заставил воевать. И он, вот, бедняга, там, как говорится, превозмогая себя, участвовал в каких-то действиях и под ошибки попал под раздачу, за что ему, так и быть, в качестве похороны еще приложили медаль за отвагу. В это не верится. Медаль за отвагу, она очень ценилась и во время Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны, то есть я хочу сказать, и в наше время, потому что ее дают за личный подвиг. Вот если вы знаете статут этой медали, почему она и ценилась, особенно среди солдат, это лично совершенный подвиг. Вот лично им. Не кем-то за компанию, не кем-то там вместе и так далее с другими, а вот то, что сделал лично он. Ну, из таких же наград есть вот орден Красной Звезды. Он, правда, более тиражирован, чем медаль за отвагу, и поэтому, может быть, медаль за отвагу она больше ценилась. Почему? Потому что Красную Звезду, ну, давали иногда в каких-то там ситуациях, может быть, не только за личный подвиг. Хотя изначально этот орден Красной Звезды был предназначен точно то же самое, только за личный подвиг. Поэтому я не вижу в этой ситуации ничего неестественного. И что самое главное, что я не вижу, почему, так сказать, наши укросимпатизирующие слушатели, они все время говорят, так сказать, о каком-то чрезвычайном эффекте именно мобилизации и именно предложении заключенным, в том числе и за особо тяжкие статьи, поучаствовать в защите своей Родины. Вот ровно то же самое делает Украина. Но вы хоть ради компенсации, хотя бы там на Украине задайте этот вопрос. И, кстати, дайте нам об этом знать.